Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе «Авиакатастрофа в Самаре. Есть погибшие, много раненых». Визит канцлера Германии в Польшу. Ангела Меркель поддержала позицию Польши в споре с Россией, но против польских поправок в Европейскую Конституцию. Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». Кроме этого, наши традиционные субботние рубрики «История Востока-Запада», рубрика «Бизнес-вык», а также передача «Мужчина и женщина». В самарском аэропорту несколько часов назад произошла авиакатастрофа. При аварийной посадке Ту-134 погибли несколько человек. Подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Сейчас он с нами на прямой связи по телефону. Сергей, добрый день. Итак, расскажите, какие последние самые цифры есть, сколько погибших и сколько раненых?
Добрый день, Виктор. Аварию в Самаре потерпел лайнер компании «ЮТЭР», летевший рейсом «Сургут-Самара». Катастрофа произошла в 10:45 по местному времени в самарском аэропорту Курумыч. И вот, как сообщили мне в самарском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии самолета 5 человек погибли, 51 был ранен. Самолет совершил грубую посадку и крылом зацепил посадочную полосу. По предварительным данным, полученным в управлении МЧС Самары, у самолета просто развалился фюзеляж. Всего на борту лайнера находились 63 человека, из них 56 были пассажирами, а 7 членами экипажа. Заместитель мэра Самары Дмитрий Азаров сообщил на экстренном заседании местного правительства, что все раненые доставлены в медицинские учреждения Самарской области, и им оказывается необходимая медицинская помощь. В Самарском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям создана специальная следственная группа, которая совместно с работниками прокуратуры Самарской области и сотрудниками транспортной прокуратуры сейчас расследует обстоятельства аварии самолета. Сейчас решается вопрос по организации специальной телефонной линии, где родственники пассажиров аварийного рейса смогут узнать подробности о судьбе своих близких. Инцидент не остановил нормальную работу аэропорта Курумыч. Ну, самолеты также взлетают по расписанию, как и обычно. По иронии судьбы, самарский аэропорт Курумыч, где сегодня произошла катастрофа самолета, вчера был объектом инспекции со стороны министра транспорта России Игоря Левитина. Во время визита самарский губернатор Константин Титов показывал министру пассажирский терминал и взлетное поле, сетуя о необходимости расширять аэропорт. Но сегодня аэропорт Самары имеет международный статус, но построен он еще по стандартам середины 60-х годов прошлого века и давно нуждается в техническом переоснащении. Это тем более актуально, потому что в мае в Самаре должен пройти Евросаммит, одним из главных требований организаторов которого является соответствие аэропорта европейским условиям безопасности для пассажиров. Вот такая ситуация в Самаре.
Сергей, я хотел бы уточнить, вы рассказали, что, судя по первым данным, фюзеляж самолета развалился, но я просто уточню, что пока никаких официальных версий произошедшего нету, и неизвестно, то ли это неисправность самолета была или какие-то проблемы у аэропорта. Я правильно понимаю?
Виктор, сейчас я могу точно сказать, что взлетное поле вокруг вот этого места, где произошла аварийная посадка самолета, оцеплено, и никого не пускают, ни журналистов, ни как бы работников аэропорта. Все оцеплено сотрудниками МЧС.
Спасибо большое, Сергей. Мы будем ждать от вас новых репортажей. Конечно же, это с нами на прямой связи из Самары был корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Я еще раз напомню нашим слушателям о том, что сегодня в 10:40 произошла в Самаре авиакатастрофа, и должен также сообщить, что пока что очень разнятся данные о погибших. Наш корреспондент сообщает о 5 погибших, это данные МЧС, однако некоторые агентства сообщают, что уже 6 и даже 7 человек числятся погибшими. Это была катастрофа в аэропорту Самары, разбился самолет Ту-134. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Канцлер Германии Ангела Меркель находится с визитом в Польше. Госпожа Меркель сделала в Варшаве ряд важных заявлений, касающихся как двусторонних польско-немецких отношений, так и цели немецкого председательства в Евросоюзе. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого.
Визит Ангелы Меркель в Польшу начался не совсем обычно. Переговоры с польским премьером Ярославом Качинским состоялись практически сразу же после выхода из самолета, причем прямо в аэропорту. Через полчаса Качинский улетал с визитом в Данию. Несмотря на это, польский премьер остался очень доволен встречей с Ангелой Меркель, заявив, что во время переговоров удалось решить ряд важных вопросов.
Если
визит госпожи канцлер и дальше будет проходить так хорошо, то у нас наверняка будут поводы для удовлетворения. Заявил в аэропорту Ярослав Качинский. Так и получилось. Выступая с лекцией в Варшавском университете, Ангела Меркель сделала важное заявление о том, что ее правительство не поддерживало и не будет поддерживать немецкие организации, которые добиваются от Польши компенсации за насильственное выселение немцев с нынешних западнопольских земель после окончания Второй мировой войны. В настоящее время Германия председательствует в Европейском Союзе, и Ангела Меркель не могла не затронуть вопросов, связанных с жизнедеятельностью ЕС. Прежде всего, вопрос принятия новой конституции Европейского Союза. Я приезжаю сюда как канцлер Германии, для которого очень важны хорошие отношения с Польшей, но одновременно и как представитель страны, председательствующей в Европейском Союзе. Думаю, что в данном случае ряд проблем будет решить легче, заявила госпожа Меркель. С принятием Европейской Конституции, однако, скорее всего, будут сложности, поскольку Варшава настаивает на том, чтобы в преамбуле этого документа содержалась запись о христианских корнях Европы, в то время как Ангела Меркель открыто заявила в Варшаве, что Европейский Союз – это не христианский клуб, а если уже называть Европу клубом, то это клуб общих ценностей, частью которых является также и христианство. Это была цитата. По словам Меркель, Европе необходимы новые законы, которые как раз содержатся в проекте Конституции. Между тем, совсем недавно президент Польши Лех Качинский заявил, что Европейский Союз вполне может обойтись и без новой Конституции. Важным для Польши было и заявление Ангелы Меркель о том, что по вопросу о российском эмбарго на польские продукты Совет Европейского Союза выработал позицию, идентичную польской. Европейский Союз и председательствующая в нем сейчас Германия разговаривают с Россией не только об энергетической безопасности, но и о правах человека, подчеркнула канцлер. Хотя об этом пока не говорилось, но руководителям Польши и Германии, скорее всего, не удастся избежать обсуждения вопроса размещения на польской территории части американской системы противоракетной обороны, к чему в Берлине относятся крайне сдержанно. Возможно, эта тема будет затронута в переговорах один на один Ангелы Меркель и президента Качинского в его резиденции на Балтийском море, куда приглашены супруги Меркель. Я очень рад, что выбрана формула неформального визита, которая позволяет значительно более детально обсудить ряд важных вопросов. Такая форма прошла проверку временем, и я абсолютно уверен, что в президентской резиденции мы не будем терять времени, что это будет очень полезная встреча, заявил Лех Качинский. Между тем, большинство польских политиков и экспертов позитивно оценивают визит Ангелы Меркель в Польшу. То, что мы до сих пор услышали из уст госпожи канцлер, ясно свидетельствует о том, что Германия хочет улучшения отношений между нашими странами, заявил вице-спикер Сейма Бронислав Комаровский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько человек погибли, по меньшей мере 50 получили ранения при посадке самолета Ту-134 в самарском аэропорту Курумыч. В Петербурге сегодня состоится акция против расовой нетерпимости. Организатор группы «Антифашистская инициатива» хотела провести шествие, но получила от властей разрешение только на митинг. Северная Корея заявила, что не начнет процесс ядерного разоружения, пока США не отменят введенные против нее финансовые санкции. Через 15 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» краткую сводку новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Член Комитета по безопасности Государственной Думы России, лидер партии «Свобода и народовластие» Виктор Черепков, госпрограмма «Лицом к лицу».
Благотворительность в Рунете – это тема программы «Радиоблог».
Журнал «Психология» на каждый день. В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Бывший премьер-министр России, ныне один из лидеров оппозиции, Михаил Касьянов, заявил, что судебный процесс вокруг его дачи «Сосновка-1» был инициирован властями по политическим мотивам. Он намерен оспорить решение суда, который предписал вернуть дачу государству. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Хорошевский суд Москвы обязал бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». С иском в судебную инстанцию обратилась Агенция по управлению федеральным имуществом. Тяжба продолжалась 2 года. Михаил Касьянов считает судебное решение неаргументированным и заказным.
Решение не было, конечно, для нас неожиданным, поскольку вся та конструкция, которая развивалась последние два года по этой теме, она свидетельствовала о том, что неправосудные решения, конечно, ожидают нас по этой теме, теме моего личного имущества, приобретенного законным путем.
Создается впечатление, что за этим стоит политика, как вы считаете?
Ну, однозначно, тут не ощущение, это я просто знаю это. Это идет прямое указание с самого верха сделать так. И поэтому тут уже все беспомощны в этом.
В течение 10 дней Михаил Касьянов имеет возможность обжаловать решение суда вышестоящей инстанции. Однако в положительный для себя итог он не верит.
Ну, конечно, мы используем все предоставленные законом возможности, обжалуем это решение вышестоящей инстанции. Конечно, понимаем, что также эта жалоба не будет удовлетворена. Значит, это означает, что очень скоро это решение сегодняшнего районного суда решение, но скоро вступит в законную силу и все. Поэтому конец этой истории и имущество это у меня будет отобрано.
Говорил бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Эксперт независимого института выборов Александр Кынев также считает дело Михаила Касьянова политическим.
Ну, я думаю, что в России все связано с политикой, поэтому иных решений у нас как бы не бывает. У нас-то как бы при нынешнем российском законодательстве, когда практически любое экономическое действие можно найти статью того или иного закона, которому оно противоречит, и все граждане абсолютно зависимы от государства, то есть это как бы система заведомо невыполнимых норм, в результате которых зависим каждый. Потому что достаточно просто применить закон на полную катушку, чтобы любого гражданина, неважно, бабушка это торгующая возле метро или бывший премьер-министр, как бы за что-нибудь прищучить. Поэтому тот факт, что у одних в такой же абсолютной ситуации никаких проблем не возникает, а у других возникают проблемы, скажем так, глобального свойства, это просто говорит о том, что правосудие носит выборочный характер, и, соответственно, те, кто оказывается пострадавшими, видимо, что-то сделали в этой жизни не так, и, видимо, перешли чьи-то интересы.
Оппозиционер Касьянов представляет опасность для официальной Москвы, так считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Он являлся премьер-министром, и в этом ранге он получил международную звезду. Когда называют фамилии руководители российской оппозиции, то часто на Западе имеют очень смутное представление о том, что это за фигура. А вот этого человека знают.
Это было мнение заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». То в одном, то в другом государстве Европейского Союза предпринимаются попытки законодательно упорядочить проституцию, раз уж ее нельзя искоренить. Больше других в этой области продвинута Голландия. На днях Конституционный суд Чехии вынес постановление о полномочиях местных органов власти в деле борьбы с уличной проституцией. Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Проблематика самой древней профессии крайне сложна, и ввести ее в законные рамки непросто. Даже опытный полицейский обычно не в состоянии доказать девушке, предлагающей свои услуги в публичных местах, что то, чем она занимается, есть проституция. «А если это любовь?» – отвечает она, как правило. Поэтому амбиции законодателей не простираются далее попыток дать определение тому, в каких местах можно этим заниматься, а где нельзя. В принципе, нельзя там, где часто бывают дети. Специальным уложением Конституционного суда Чехии решать этот вопрос впредь будет не полиция, а городские власти. Я обратился к доктору философии Хане Малиновой, директору общественного объединения «Наслаждение без риска», которое курирует в Праге женщин, когда-то именовавшихся падшими или легкими, и попросил ее прокомментировать положение чешских проституток.
Судя по доступной информации, та трактовка закона, которую предложил Конституционный суд, исходит из предпосылки, что проституция угрожает моральному воспитанию детей и подростков. Как говорится, запретный плод сладок, и ничто так не соблазняет молодежь, как явления, загнанные в подполье. Очень часто такие меры вообще не решают проблемы, и их действие нередко бывает прямо противоположным. Представьте себе ситуацию в городке Дубе на чешско-немецкой границе. Девушки там стоят вдоль дороги, зазывая клиентов в заведения с просторными витринами. Если их загнать внутрь, то они появятся за стеклом в еще более обнаженном виде, чем на придорожных тротуарах. На улице все-таки приходится одеваться потеплее из-за погоды. Надо сказать, что уличная проституция – это пережиточное явление. По нашим данным, в Праге, к примеру, на улице выходит максимально от 7 до 10% всех здешних работниц в сфере сексуальных услуг. Можно сказать, что в приграничных зонах эта цифра несколько выше, но не настолько, чтобы воспринимать эту проблему как главную. С другой стороны, именно к этой категории относятся наиболее нуждающиеся женщины, нередко матери-одиночки, с большой семьей на шее. Среди них много таких, у которых нет шансов на трудоустройство из-за отсутствия квалификации или из-за того, что они цыганки. Другие не настолько хороши собой, чтобы проситься в ночные клубы и конкурировать там с украинскими красавицами. Следует отметить и то обстоятельство, что на такой тип услуг есть спрос. Мужчины часто предпочитают взять девушку на улице, потому что при этом сохраняется анонимность. Они предпочитают сделать непродолжительную остановку на придорожной стоянке, которая их ни к чему не обязывает, чем ходить в ночные клубы, где все-таки есть опасность быть замеченным, узнанным, где приходится формально признать себя посетителем таких заведений.
Это была Хана Малинова, директор общественного объединения «Наслаждение без риска». У Нидерландов в деле легализации проституции наработан немалый опыт. Но нельзя сказать, что легализация сама по себе снимает все проблемы. Одни проблемы решаются, другие возникают. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Женщины и мужчины, торгующие своим телом, получили равные со всеми остальными работающими жителями Голландии права 7 лет назад. В частности, у них появилось право на накопительную пенсию и отпускные. Легализация проституции позволила вывести большую часть публичных домов из тени, обеспечить безопасность и своевременную медицинскую и психологическую помощь работникам секс-индустрии. К сожалению, многие служители древнейшей профессии в Голландии продолжают работать нелегально. Не желая на всю жизнь заклеймить свое имя штампом о регистрации в налоговой службе под грифом «проститутка» или потеряв привилегию сидеть на чистой витрине под красной лампой за неимением права на работу в ЕС, молодые девушки продолжают предлагать себя за 25 евро на автостоянках и в парках, зачастую подвергая себя опасности. Согласно завершившемуся в марте этого года исследованию, в одном Роттердаме ежедневно выходит на работу 400 легальных и 450 нелегальных проституток, и это не считая занятых в сфере проституции юношей. В Амстердаме в декабре были отозваны лицензии у доброй трети публичных домов в знаменитом квартале красных фонарей. Однако, как заверил журналистов в эфире телепрограммы «Нова», мэр Амстердама Йоп Коген, речь не идет о полном закрытии трети красного квартала. Йоп Коген. Мы совершенно не собираемся закрывать квартал красных фонарей. Я только за, пусть там продолжают работать публичные дома. Мы настаиваем лишь на одном условии, чтобы этими предприятиями управляли честные предприниматели. 10 лет назад, после завершения парламентского расследования на тему высокого уровня преступности в Красном квартале, в стране был принят новый закон, так называемый закон об общественной оценке честности предпринимателя, недавно вступивший в силу. 31 марта в Амстердамском Красном квартале с целью повышения доверия населения к работникам секс-индустрии во второй раз проводится ежегодный день открытых дверей. С 10 утра до 6 вечера можно будет заглянуть внутрь публичных домов из чистого любопытства, а также полюбоваться на новый памятник проститутке, который откроют в этот день на площади Оудекеркплейн. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Памятником неизвестной проститутке Прага пока похвалиться не может. Но зато директор общественной организации «Наслаждение без риска» доктор Хана Малинова пригласила меня на костюмированный бал пражских проституток, который состоится 13 апреля.
На теме работал мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Британии в первые 2 недели весны прошла очередная акция, призванная привлечь внимание европейских потребителей к условиям работы фермеров в развивающихся странах. Система Fair Trade, честная торговля, гарантирует стабильный заработок производителям таких продуктов, как кофейные зерна, какао-бобы, бананы, сахар, хлопок. Продукция фермерских кооперативов, участвующих в этой программе, идет к покупателям, минуя сырьевые биржи. В Европе и, в частности, в Англии, наконец, и в крупных супермаркетах, и в сетях кофеен появляются продукты с логотипом «честной торговли». О тренде этического потребления, о том, как этот тренд влияет на экономику, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Утренняя чашечка кофе обычно обходится лондонцу в 1,5-2 фунта стерлингов. И столько же, или даже меньше, может составлять дневной заработок человека, работающего на кофейной плантации в Африке. Первый средний лондонец работает 9 часов в день с перерывом на обед, имеет гарантии медицинского обслуживания, грамотных детей, сбережения и пенсию в перспективе. Дети второго вынуждены трудиться на ферме с раннего возраста, чтобы свести концы с концами. Сейчас богатые страны требуют, чтобы бедные провели либерализацию своих рынков. Однако значительная часть продукции, производимой в бедных странах, не может попасть на рынки промышленных стран в связи с защитными барьерами и квотами. Те же самые богатые страны создают несправедливые условия, когда производители из стран третьего мира вынуждены конкурировать с западными производителями, получающими большие субсидии. Государственные субсидии западным производителям сбивают цены на сырье и вытесняют импортные товары с рынка. Например, в некоторых странах Западной Африки потери от падения цен на хлопок превышают размер гуманитарной помощи, посылаемой этим странам. Система честной торговли призвана защитить производителя сырья от колебания цен на бирже и от давления крупных перекупщиков. Фермерам гарантирована стабильная цена за урожай и дополнительные средства на социальные программы. Англичанка Лулу Стерди унаследовала разоренную ферму в Уганде и превратила ее в успешного поставщика ванили по системе Fair Trade – честная торговля. В то время, когда ферма перешла в мои руки, она была страшно убыточной. Мне предстояло найти способ сохранить работу для тех, кто трудился на ферме, и сохранить на плаву саму ферму, найти способ получать прибыль. Так что я искала такой продукт, который имел бы высокую ценность и малый объем. Но мало того, я намеревалась проследить за движением моего продукта по всей цепи. Так что я подошла к вопросу с деловой точки зрения. Я считала, что имеет смысл предложить розничным торговцам товар, отмеченный логотипом программы честной торговли. И в то же время участие в этой программе могло принести пользу работникам моей фермы, членам их семей, может быть, даже окрестным жителям. Сейчас мои фермеры получают в 2-3 раза большую цену за урожай. И моя задача не только обеспечить им справедливую оплату труда, но и научить фермеров быть предпринимателями, чтобы в один прекрасный день они сами могли выращивать и экспортировать свой урожай. Кооператив имеет большую силу при деловых переговорах и может проследить за дальнейшим ходом товара, куда он идет, кем распаковывается и за какую цену продается конечному потребителю. Если говорить о покупателях, то в Англии большинство из них желает знать, в каких условиях были произведены те или иные товары и сколько получил за урожай бананов или манго тот, кто их вырастил. Объем продаж продуктов производителей, участвующих в программе Fair Trade, каждый год увеличивается в среднем вдвое. Крупные сети магазинов торопятся заполнить полки этичным товаром. В этом году известная британская фирма Marks & Spencer поправила пошатнувшуюся репутацию, представив линию товаров из честно купленного хлопка. Для радио «Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире радио «Свобода», как всегда по субботу, программа «Итоги недели». Сегодня эту программу проведет Андрей Шары. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, 7 человек погибли, по меньшей мере 50 ранены, в том числе 6 тяжело, при посадке самолета Ту-134 в самарском аэропорту Курумоч. У самолета отказали шасси и развалился фюзеляж. По последним данным, всего на борту находились 80 человек. МЧС продолжает работы по спасению еще нескольких пострадавших, которые остаются под обломками самолета. Ту-134, принадлежащий авиакомпании «ЮТР», летел по маршруту Сургут-Самара-Белгород. В Петербурге сегодня состоится акция против расовой нетерпимости. Организатор группы «Антифашистская инициатива» хотела провести шествие, но получила от властей разрешение только на митинг. ООН прервала сотрудничество с двумя российскими компаниями по результатам расследования коррупционного дела. Северная Корея заявила, что не начнет процесс ядерного разоружения, пока США не отменят введенные против нее финансовые санкции. Представитель КНДР на переговорах в Китае призвал разморозить северокорейские счета в одном из банков Макао. В Афганистане талибы продлили до понедельника срок ультиматума, выдвинутого ими после похищения итальянского журналиста Даниэла Мастроджакома. В обмен на его жизнь боевики требуют вывести итальянские войска из Афганистана. Парламент палестинской автономии сегодня, как ожидается, утвердит состав правительства национального единства, сформированного группировками ФАТХ и ХАМАС. Переговоры о создании правительства шли в течение долгого времени в обстановке вооруженного противостояния сторонников двух группировок. США перебрасывают в Ирак еще свыше 2500 военнослужащих. Численность дополнительных войск, направленных в последнее время в страну, чтобы стабилизировать там обстановку, приближается к 30 тысячам. До этого в стране уже находились более 140 тысяч американских военнослужащих.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Бизнес Уик». Экономические итоги недели подводит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста ВВП в 2007 году с 6,1% до 6,2%, сообщил его представитель Геннадий Куранов. Ранее министерство представило ежемесячный доклад о ситуации в экономике, согласно которому России в начале 2007 года удалось избежать традиционного для этого времени экономического спада и ускорения инфляции. Президент России подписал закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 400 тысяч рублей, говорит генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Законодатель сохранил так называемую регрессивную шкалу, и это действительно означает распределение ответственности между всеми участниками системы страхования вкладов: государством, банками и вкладчиком, который тоже должен часть рисков принять на себя. Когда он решает вопрос о выборе банка, он должен не только ориентироваться на процент, который ему банк обещает, но и на другие характеристики банка, на его финансовую устойчивость.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2300 рублей. Подробнее об этом законопроекте председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Все эти меры приведут к тому, что заработная плата в России будет расти, легализовываться. Кроме того, в постановлении Государственной Думы мы предлагаем правительству Российской Федерации заложить необходимые средства для того, чтобы к концу 2008 года минимальный размер оплаты труда достиг величины прожиточного минимума трудоспособного человека в целом по Российской Федерации. То есть примерно 4300 рублей.
Болгария, Россия и Греция подписали в Афинах соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью примерно 1 миллиард евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Этот документ, по сути, открывает возможность для реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов, который позволит в том числе разрешить перспективные проблемы по Черноморскому бассейну. Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний трех стран, при этом отфиксировано мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Российский Сбербанк в рамках размещения дополнительной эмиссии своих акций может получить более 250 миллиардов рублей, сообщил президент банка Андрей Казмин. В этом случае объем эмиссии составит примерно 9,5 миллиардов долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по величине в российской истории. После первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. В случае размещения всей дополнительной эмиссии акций, доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60% до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20% почти до 22%. Одна из российских энергетических компаний ОГК-3, объединяющая 6 крупных тепловых электростанций в европейской части, а также в Сибири и на Урале, впервые в ходе реформы российской электроэнергетики продаст весь дополнительный выпуск своих акций одному стратегическому инвестору – комбинату «Норильский никель». После завершения сделки доля РАО ЕС России в ОГК-3 снизится с нынешних 60% до 37%, а доля «Норильского никеля» с учетом уже имеющихся акций превысит 40%. Как сообщил член правления холдинга РАО «ЕС Россия» Александр Чекунов, за пакет бумаг компании, соответствующий примерно 38% ее уставного капитала, Норильский никель предложил лучшую цену – более 3 миллиардов долларов в пересчете.
В случае, если эмиссии будут проходить по такой цене, мы считаем, что в экономике энергетики, новой энергетики, созданной в процессе реформы, произойдет просто такой существенный, такой радикальный переворот. То есть мы от энергетики, в которую невыгодно вкладывать, перейдем к энергетике, в которую реально выгодно вкладывать. Будет абсолютно выгодно строить новые станции в чистом поле.
Десятая часть российских граждан проживает сегодня в населенных пунктах, не имеющих круглогодичной связи с основными наземными коммуникациями, сообщил первый вице-премьер Сергей Иванов. Такое неравномерное развитие транспортной системы страны, по его словам, приводит к диспропорциям в развитии российских регионов и ослаблению хозяйственных связей между ними. Как заявил Сергей Иванов, на развитие автодорожной сети в России до 2015 года потребуется более 1,5 триллиона рублей, а за следующие 10 лет объем таких расходов увеличится еще более чем в 5 раз.
Мы живем в стране с самой большой в мире территорией, где между центрами производства и потребления, а также внешними рынками, пролегают огромнейшие расстояния. То есть, с одной стороны, мы обладаем громадным транзитным потенциалом для экспорта своих транспортных услуг. А с другой стороны, в России чрезвычайно высока доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости продукции.
Правительство России в начале апреля рассмотрит концепцию развития аэродромной сети страны. Как сообщил министр транспорта Игорь Левитин, предполагается, что из 350 аэропортов федерального значения правительство в перспективе будет контролировать только 60. В их числе международные аэропорты и крупные пересадочные авиаузлы, так называемые хабы, а также аэропорты тех регионов, где авиационные перевозки являются единственным средством круглогодичного сообщения. Все остальные аэропорты, по словам министра, будут переданы в ведение региональных властей или проданы частным инвесторам. Американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, принял решение увеличить в 2,5 раза мощность строящегося под Санкт-Петербургом сборочного завода до 100 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщил руководитель отделения концерна в Европе Карл Петер Форстер. Россия является 5-м по величине рынком сбыта автомобилей General Motors в Европе. В 2006 году концерн продал здесь 2 миллиона автомобилей, в том числе 132 тысячи на российском рынке. Первая очередь завода General Motors в России по планам будет введена в эксплуатацию в конце 2008 года.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь», в которой речь пойдет о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
Марта 1914 года в своей петербургской квартире застрелился академик архитектуры, архитектор высочайшего двора Александр фон Гоген. Ему было 58 лет. Фон Гоген был видным представителем эклектики, модерна и русского стиля. По его проектам строили здания в Москве, Нижнем Новгороде, Киеве, Харькове, Самаре, Омске, Порт-Артуре, Варшаве, в Смоленской и Орловской губерниях, в Белоруссии. В Петербурге он построил особняк балерины Кшесинской совместно с Гримом, здание Суворовского музея. Причина самоубийства преуспевающего архитектора так и не выяснена.
20 марта 1898 года на Северном катке в Петербурге, ныне станция метро Петроградская, сыгран первый в истории России хоккейный матч. Игру организовал банковский служащий Петр Москвин. Соревнования описала газета «Петербургский листок». Группы молодежи на коньках отбивают, партия на партию, небольшой гуттаперчевый шарик длинными палками с крючком на конце. Цель игры – загнать шарик в город противника. Эта игра гораздо занимательнее и оживленнее, оживленнее, нежели футбол или поло, и в то же время менее опасно для здоровья господ спортсменов. Это был так называемый русский хоккей или хоккей с мячом.
21 марта 1895 года родился выдающийся советский эстрадный актер и певец Леонид Утесов.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Второго марта 1945 года в Каире основана Лига арабских государств. Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия и Йемен. С предложением о создании арабской лиги выступил Египет. Лига стремилась не допустить создания в Палестине, протекторате Британии, еврейского государства. В образовании лиги были заинтересованы и англичане, чье присутствие в регионе было еще сильным.
23 марта 1749 года в Нормандии родился Пьер Симон Лаплас, астроном, математик и физик. Лаплас написал труды по теории вероятностей, по дифференциальным уравнениям, по теории капиллярности, теплоте. Математик Фурье говорил: «Лаплас был рожден для того, чтобы все углублять, отодвигать все границы, чтобы решать то, что казалось неразрешимым. Он завершил бы науку о небе, если бы эта наука могла быть завершена». Самый известный труд Лапласа – пятитомное сочинение «Трактат о небесной механике». Наполеон назначил Лапласа министром внутренних дел, но ученый продержался на этом посту только полгода. Строгий и взыскательный, когда речь шла о науке, Лаплас не отличался твердостью гражданской позиции, всегда переходя на сторону победителей. Наполеон писал о Лапласе: «Великий астроном грешил тем, что рассматривал жизнь с точки зрения бесконечно малых». Лаплас одним из первых подал голос за низвержение Наполеона.
Марта 809 года в Багдаде скончался халиф Гарун аль-Рашид, пятый халиф из династии Аббасидов, правивший государством 23 года. По-арабски халайфа значит преемник пророка, то есть верховный светский и религиозный правитель арабов. Имя Гарун аль-Рашид переводится как Аарон правоверный. Время правления Гарун аль-Рашида мусульмане считали золотым веком. Халиф славился справедливостью и умел сохранять мир в государстве. Только в конце его правления на окраинах империи начались волнения. Гарун был умелым полководцем, покровительствовал ремеслам, искусствам и литературе. При нем Багдад достиг вершины славы. При Гарун аль-Рашиде ведущую роль в халифате стали играть персы и сирийцы. Двор и столица Гаруна описаны во многих сказках «Тысячи одной ночи».
Это был исторический календарь, редактор рубрики Леонид Гержой. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень», я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Несколько человек погибли, по меньшей мере 50 получили ранения при посадке самолета Ту-134 в самарском аэропорту Курумыч. В Петербурге сегодня состоится акция против расовой нетерпимости. Организатор группы «Антифашистская инициатива» хотела провести шествие, но получила от властей разрешение только на митинг. Северная Корея заявила, что не начнет процесс ядерного разоружения, пока США не отменят введенные против нее финансовые санкции. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» и завершает программу специальная рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней программе речь пойдет об опыте малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, чьи традиции в гендерном отношении довольно-таки схожи. Дело в том, что традиционные нормы общения, представления о мужском и женском начале коренных малочисленных народов, несмотря на географическую отдаленность, претерпели настолько существенные изменения, что сегодня возникла реальная угроза исчезновения некоторых из этих этносов. О том, как строились отношения в традиционной семье на примере эвенков, я попросила рассказать директора Центра развития образования, культуры и гендерного просвещения ИН Фаину Лиханову.
Традиционно, конечно, было разделение. Когда рождался мальчик, то обычно дарили лук, аркан, топор могли подарить. А если девочка рождалась, то, конечно, бисер дарили. В эвенкийской семье родственники дарили оленей, одинаково дарили. Уже когда 18 лет исполнялось, могло быть до 70 оленей, до 100. Родители уже с рождения готовили ребенка к будущей семейной жизни.
Какие-то традиционные идеалы есть?
Красивым считался человек, который все умел. Мужчина должен очень хорошо из лука стрелять, хорошо бегать, зоркость должна быть, и выносливость, ловкость. Мужчина с чувством собственного достоинства и, конечно, ответственность за свою семью, за свой род. А девушка, она должна была уметь все: шить шапки, унты, хорошо готовить, быть очень внимательной ко всем, к своим детям, к родителям мужа, к своим родителям. И все равно в северной семье, не только в эвенкийской, все-таки чувствовалось равенство. Потому что мужчина уходил на целый день за оленями, смотрел или на охоту, а хозяйкой стойбища в основном была женщина. И в то же время мужчина мог заболеть, и на охоту вместо него или за оленями могла пойти женщина. Поэтому взаимопонимание и взаимоподдержка — это требовала природа.
Случались романы вне семьи, измена, может быть? Как общество традиционное к этому относится?
В 17 веке ученый Георгий посетил эвенкийское стойбище. И там он наблюдал такое явление. Все стойбище вышло на улицу. Выстроены были в ряд, и мужчина шел, его все колотили палкой. Оказывается, его жена завела роман с другим мужчиной, и виновата была не женщина, а мужчина, потому что он позволил такое. Романы были, но если рождался ребенок, то этого ребенка принимали и воспитывали как своего.
Действительно, гостю предлагают провести время с женой, если
вы знаете, это не у всех народов, в основном это описывали чукчи, но эвенков такого не было. Многоженство может быть. Во-первых, жена очень много работала, она уже старела, и поэтому вынуждены были более молодую женщину для того, чтобы семья существовала.
Мог муж прогнать жену или жена прогнать мужа? Вообще трудно себе представить, что в тайге можно кого-то куда-то прогнать.
Нет, такого не было. Эвенкийские женщины себя в обиду не давали. Они могли просто уйти к своему роду, и род спокойно принимал. И вместе с детьми могла уехать.
А оленей своих?
Оленей тоже забирала своих.
Есть какая-то еда специально для мужчин, для женщин?
Из потрохов медведя делают бульон, то это только подают мужчинам. И к тому же голову медведя есть только мужчина, женщина тоже не ест.
Еду традиционно готовят женщины?
Да, эвенкийская женщина, то есть если мужчины сидят, то она не садится с мужчиной. В эвенкийском чуме есть место позади очага. Это мало называется, где мужчины сидят. Сбоку женщины, а с правой стороны сидят молодежь.
И как тогда знакомились? Такие большие расстояния.
А вы знаете, что специально весной кукушка начинала куковать. Специально праздник устраивали. Называется праздники Канипке. На этот праздник с разных мест приезжали роды. В одном месте договаривались, на берегу такой-то реки, если даже находится очень далеко, даже 10 дней надо на олене ехать, все равно они будут ехать именно к этому времени. И вот там молодые, как раз-то находили друг друга. Ну, изменилась традиционная семья коренных малочисленных народов. Получается, что все больше становится безработных. Ну, женщина, она мать, и поэтому она согласна на любую работу. А мужчина, если он охотник, оленевод, рыбак, и вдруг все это разрушено, и он не может больше ничем заниматься, и он растерян. Сейчас так в селах получается, что мать начинает ругать своего мужа, а в это время девочка слушает и думает, что я вырасту, точно так же буду я ругаться на своего мужа, а мальчик думает, я стану как папа, ну и буду слушать маму.
Итак, разделение обязанностей мужчин и женщин вовсе не означало отсутствие равноправия. Напротив, в суровых условиях именно традиционный уклад способствовал сохранению семьи, рода, этноса. О том, как проведение современной политики гендерного равенства может повлиять на жизнь коренных малочисленных народов, я попросила рассказать вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Павла Солендзигу.
У меня несколько было курьезных случаев, когда мы обсуждали одно из проектов по развитию коренных малочисленных народов Севера России с норвежцами. Одним из условий развития этого проекта это был гендерный вопрос. Женщины должны быть обязательно наравне с мужчинами работать в этом проекте 50%. Я им сказал, что у меня немножко другая точка зрения. Если придерживаться формально подхода вот вашего, то я считаю, что мы разрушим традиционную жизнь аборигенов. В тундре, в тайге невозможно выжить, если жить по тем условиям, которые вы предполагаете. Но самые традиционные вот, это оленеводы. Они кочуют, или охотники. Если не сохранять, что женщина должна заниматься вот этим, тогда о какой жизни можно совместно вести речь, о каком воспитании детей можно вести речь. Есть полукочевой образ жизни, вот тот образ жизни, вот, например, который ведут мои лично соплеменники. Мой народ живет в уссурийской тайге, по ту и другую сторону хребта Сихотай-Алини. Охотники ночью уходят на охоту, на всю зиму, это зимний сезон, когда они идут добывать соболей, пушнину и так далее. И женщины хорошо понимают, что кормилец в семье – это вот охотник. То есть мужчина, в принципе, признавалось верховенство. Его решения были окончательными. Но я просто наблюдал за своими сородичами. Я видел, что очень часто решает женщина. Другое дело, что тогда это не афишируется.
Это очень серьезный вопрос, потому что действительно то, что происходит в реальной жизни сейчас, это достаточно сильные изменения, и они касаются мужчин и женщин. То есть женщины лучше адаптируются, в связи с этим мужчинам тяжелее, и они перестают быть той ведущей силой, которая была очень значима для семьи. И если таки все так удачно сложится, что вернется к прежнему быту, насколько это возможно, то может ли случиться так, что женщины уже утратит ту способность, ну, если не к подчинению, то к такому существованию традиционному, которое было принято и которое действительно сохраняет этнос как таковой.
Так называемые процессы глобализации, они всегда имеют две стороны. По коренным народам это очень ярко заметно, потому что не только на девушках это сказывается, но и на парнях, которые уезжают в большие города учиться, а потом очень немногих возникает желание вернуться обратно. Для них адаптация в своей собственной среде, в среде своих предков, она достаточно тяжела. Для России новая проблема, но она не новая для всего мира. Я очень долгое время жил и ездил по американским резервациям. Это было конец 80-х, начало 90-х годов. Все поднимали проблему городских индейцев. Стали строить очень большие городах, в Сан-Франциско я был, в Сиэтле, строили специально за счет федеральных денег культурные центры индейские для городских индейцев.
Кто больше уезжает в города, девушки или юноши?
Девушки. Традиционно же в России всегда девочки учились лучше в школах. Это означает, что перед ними открываются определенные перспективы для обучения дальше. Чаще были более инициативными.
Женщины, которые уезжают и остаются в городах, за кого выходят замуж? Это смешанные браки.
Народ же определяется не физическими данными. Человек, который выходит замуж или женится в городе из числа коренных народов, их дети, и он фактически автоматически принимает культуру доминирующего народа. Но у нас много других примеров, когда в наших селах, в национальных поселках, там как раз принимают вот те, кто выходит замуж или женятся, представители других национальностей, они принимают ту культуру доминирующего народа, которая есть.
Значит ли это, что на местах дома остается больше мужчин, чем женщин?
Да.
По многим северным регионам нет невест. Просто в поселке живут подавляющее большинство мужчин молодого возраста, и нет женщин, с которыми они могли бы составить семью, пару. Тоже эта проблема, в большей степени, это не городская, а поселковая. То есть люди-то ведут, скажем так, люмпинизированный образ жизни, не могут работать и зарабатывать другими способами, кроме как огневодством, охотой, рыболовством. Не могут, потому что уже на самом деле не могут, кто-то уже и не хочет. Одна из больших самых проблем, связанная с алкоголизмом. Не так давно на север, к сожалению, пришли наркотики. Становится самой большой проблемой. Хотя, что касается агрессии, я не выделял бы это в отдельную проблему. Она не больше, чем в других местах. Очень часто, когда коренные малочисленные народы поднимали и поднимают вопросы по защите своих прав, по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, очень многие чиновники начинают говорить, никаких национальных вопросов мы здесь поднимать не будем, мы не будем рождать новые Чечни. А в советское время, я помню, в конце 80-х нам говорили про Карабах. То есть это люди, которые вообще не понимают, что такое север, что такое коренные народы севера. И вот я как раз на общественной палате приводил пример, что на Северном Кавказе, когда человека обижают, он что делает? Он берет ружье и идет мстить. Так воспитаны. На севере России тебя если обижают, ты идешь и убиваешь себя. Мы проводили небольшие исследования. В ряде поселков 30% смертей – это суициды. По одному из поселков Корякского округа мы проводили исследование. Средний возраст умерших был 41 год. По Ивенкийскому поселку в Амурской области средний возраст умерших 27 лет.
И это, как правило, мужской
население? Абсолютно точно. Просто обидели человека, то тогда многие просто идут и кончают с собой. То есть уходят в тундру, в тайгу, то стреляется, кто-то просто уходит, замерзает, разное.
Так, на примере коренных малочисленных народов становится очевидно, что когда по тем или иным причинам кардинально меняется структура общества, то разрушается и традиционный семейный уклад, а культура народа сохраняется как музейная ценность. Об этом в сегодняшней передаче говорили директор Центра развития образования, культуры и гендерного просвещения ИН Фаина Лиханова и вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Павел Солензига.
Это была специальная рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Через несколько минут после выпуска новостей, в час дня 7 минут по московскому времени, в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Ее, как всегда, ведет моя коллега Ольга Беклемищева. Сегодня речь пойдет о лечении варикозных вен и тромбов либидов. В гостях у Ольги Беклемищевой флеболог и ангиохирург Сергей Сапелкин. Итак, программа «Ваше здоровье» через несколько минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц.
Турция рассчитывает, потеснив «Газпром», стать ведущим поставщиком газа в Европу.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не просили Украину разместить элементы системы противоракетной обороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.